At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Я начинала свою карьеру с найма сварщиков и лесорубов.
Расскажи нам, пожалуйста.
Ты как у Дудя.
Слева пишешь все, что тебе нравится, и справа ты там пишешь, что бы из этого ты согласен был делать за деньги. О деньгах просто.
Привет, с вами Юлия Камински.
И Алина Йоханссон. И вы слушаете новый выпуск подкаста «О деньгах просто» на платформе talkabout.ie.
Здесь все про финансовую грамотность и не только. Сегодня у нас в студии три микрофона, потому что помимо нас с Алиной здесь есть еще прекрасные гости.
Да, в гостях у подкаста ведущий IT-рекрутер, наставник и основатель IT-Talent и IT-Talent Academy.
Lowe's knows how to get you ready for holiday hosting with up to 35% off select home decor. And get up to 35% off select major appliances. Plus, members get free delivery, haulaway, basic installation, parts, and a two-year Lowe's protection plan when you spend $2,500 or more on select LG major appliances. Valid through 10-1. Member offer excludes Massachusetts, Maryland, Wisconsin, New Jersey, and Florida. Installed by independent contractors. Exclusions apply. See Lowe's.com for more details.
Академия Юлия Ёлкин. Юленька, здравствуй.
Привет. Еще я мама двойняшек, ну и чуть-чуть инвестор.
Вот об этом мы тоже сегодня поговорим.
Ну, мы уже сказали, да, что ты занимаешься в сфере рекрутмента. А расскажи, почему ты выбрала такую сферу? Ведь с людьми работать это на самом деле, ну, сложно. И почему ты выбрала в этом направлении именно IT?
Ну, наверное, отвечу так. Ну, с людьми я работаю где-то с 2004 года. Очень много лет. И в моей карьерной жизни случились такие драматические события. Мне просто один раз вызвали в головной офис и сказали: мы закрываем таллинский офис и едь и сокращай 40 человек. И вот это перевернуло мой взгляд на мою карьеру. И я поняла, что из всех функций HR, работника с персоналом, я хочу выбрать рекрутмент, потому что я хочу предлагать людям работу, менять их жизнь к лучшему, а не вот это вот все. Я сделала такой сознательный выбор. Почему IT? Ну, потому что, наверное, это стильно, модно и молодежно. Просто сфера IT, она очень быстро развивается. Там самые прикольные, интересные международные проекты. Ну и чё греха таить, за это лучше всего платят.
Ну это в последнее время. А как ты в 2000-х поняла, что именно эта сфера будет?
Ну, не поверите, но факт. В 2004 году я начинала свою карьеру с найма сварщиков и лесорубов.
А, ну то есть всё-таки не было IT.
В IT я пришла, скорее всего, уже после декретного отпуска.
Мне прямо хочется спросить, может, забегая вперед, ну вот что самое главное отличие рекрутмента лесорубов от рекрутмента IT? Одним словом или одним предложением? Просто первая мысль.
Головника меньше.
Это с кем?
С подопечными. Просто реально у меня в карьере были такие ситуации, когда я встречала своих лесорубов с парома, и часами они не выходили, потому что просто очень хорошо отмечали приезд домой, им не выйти с корабля было. И поэтому, кстати говоря, забегая вперед, я вам всегда скажу, что не всегда надо все в своей карьере менять. Иногда достаточно того, что ты просто сферу меняешь, но остаешься в той же профессии, а жизнь сразу налаживается. Ну и почему рекрутмент? Наверное, потому что это вот это азарт, это любопытство, это все время какие-то новые проекты. Ты постоянно должен учиться, потому что тебя бросают на рекрутмент разных вакансий, разных ролей, с которыми ты не сталкивался. Ты все время учишься. А мне безумно нравится учиться.
Разделяю, мне тоже. Интересно все время идти вперед.
У меня, наверное, тогда вопрос. Ну, раз ты уже ответила, что карьера все равно началась с рекрутмента, и она сейчас в рекрутменте, да, сменила сфера. А помимо вот этого сокращения, которое тебя навело на мысль, что еще
Все ли удачно складывалось вообще целиком и полностью? Или были еще какие-то моменты, которые поменяли?
Повлияли на мою карьеру?
Да.
Ну, наверное, мы все тянем всегда до последнего. Мы как бы гоняем мысли в голове, что что-то хочется поменять, но как бы боимся сделать это такой разворот, да. И, естественно, в моей жизни тоже были такие драматические события, которые очень сильно меня подтолкнули. И свою карьеру в IT-рекрутменте и свой выход из найма я могу связать вот с таким событием. Не поверите, но это факт. Моя карьера в IT-рекрутменте и моего агентства, карьера моего агентства началась с того, что меня уволили. Я потеряла работу, меня уволили. Мои дети должны были пойти в подготовишку. И просто вот в тот год, я помню, я ехала за ними в садик и рыдала постоянно. Потому что я сижу в этих пробках, мои дети последние в садике. Я вообще не понимала, где работают эти другие родители, которые забирают там 4-5 своих детей. Мои сидят 6. Воспитка уже переминается с ноги на ноги, потому что у нее сериал начинается. Она меня проклинает, мои сидят. И вот я очень хотела вот выйти из найма, перестать быть в офисе привязанной, да, с 9 до 5, потому что я должна была, ну, быть там как бы в помощь своим детям при поступлении в подготовишку и в школу. И поэтому вот спасибо вселенной, тогда я, конечно, очень сильно рыдала, но меня уволили. И тогда я подумала, что а почему бы не попробовать? И пошла, открыла свою фирму. И стала заниматься фрилансом, и просто пока дети ходили в подготовишку, я сидела в машине возле школы и смотрела видосы по Ютубу про то, как айтишников нанимать и как сорсить кандидатов.
Ну, вообще, конечно, дверь ты захлопнула, я так понимаю, или за тобой захлопнули так, это прямо с силой, то есть ты плакала, но это не прошло так.
Ну, обидно, конечно, кому нравится быть уволенным, но я думаю, что сейчас это уже более частая практика, бизнес постоянно то кого-то нанимает, то сокращает, и, может быть, тоже не так больно, как раньше было, да. Но вот действительно моя позиция оказалась не нужна больше бизнесу, уверена, что они потом через пару лет, когда им надо было очень много нанимать работников, локти кусали, но в то время я уже делала оборот в 500 тысяч в год и сказала спасибо вам огромное за этот волшебный пендель. Поэтому не все события в нашей жизни, в общем-то, трагичные, может быть, это как раз-таки какой-то конец, это прекрасное начало.
То есть сам декрет прошел комфортно, и после началась эта заварушка, да?
Ну да, когда я вышла из декрета, я должна была искать работу. Мне уже все говорили: ты куда, с двумя детьми, что там найдешь, уже бери, что дают. И я согласилась на офисную работу, в которой я очень сильно страдала. Ну и как-то вот так дотянула до того, пока меня не сократили. Но я уже в тот момент работала с персоналом и сделала этот шаг после декрета в IT-компанию, а потом уже было легче двигаться. И я вышла на фриланс, начала искать, ну, как бы, первых клиентов уже потихонечку. Дальше ко мне уже команда моя приклеилась, и, в общем, мой бизнес рос. Но в данный момент я могу себя причислить к категории solopreneurs, то есть это предприниматель, который не имеет нанятых работников. В данной ситуации рынка сейчас самая выгодная модель бизнеса. Ну, я использую очень много тоже фрилансеров и партнеров для того, чтобы расти и делать проекты. Так что вот всякое бывало.
Сейчас будем подробнее обо всем. Наверное, тогда первый вопрос. Сколько вообще понадобилось времени, вот, выход во фриланс? Точнее, вот с того момента, когда ситуация стала как бы боком, да, или ребром, как это правильно сказать, ребром, что надо делать свое, то есть все, у меня как бы работы по факту нет, да, я должна начинать. И первые шаги, я так понимаю, ну, как бы ты озвучила, но если немножко поподробнее, вот сколько понадобилось, допустим, времени, чтобы полностью вот это переиграть и начать, и, может быть, вот как раз получить первых клиентов, уже почувствовать такое небольшое облегчение, сколько у тебя понадобилось времени, допустим, пару месяцев, полгода, ну, год, как
это вообще? До первых клиентов, наверное, 3 месяца. До понимания, что да, это работает, наверное, полгода. Но я должна сказать, что, как и все фрилансеры, я сначала брала очень мало денег, и потом мне уже все говорили: да поднимай ты уже свою цену, да. И, то есть мое мастерство, моя экспертиза, она росла с этим, росли цены, и я уже могла выбирать дальше себе своих клиентов. Но первые полгода, да, в принципе, приходилось работать. Как говорится, work hard until you no longer have to introduce yourself, да?
Да, вот как у тебя, получается, все. И открытие фирмы для тебя было новое, бухгалтерия, и маркетинг, и все на тебе было. То есть как ты вообще справлялась?
Знаешь, вот если долго мучиться, что-нибудь получится. Надо просто брать и делать, скажем так, а не долго-долго собираться.
Ну, скажи, вот опоры, помимо твоих, да, черт характера, ну, наверное, был еще муж, правильно?
Конечно, да.
То есть ты все-таки...
Мне в этом смысле крупно повезло. Муж... очень спокойно и лояльно относится ко всем моим причудам и не пытается меня исправить. Но он сказал, что если хочешь, пробуй, я подержу. Но я думаю, что спонсором, наверное, моего становления предпринимательства также было еще и Хайге Касса, потому что дети постоянно болели, я была, имела возможность оформить себе больничный и так далее. То есть поддержки было много.
А вопрос, надо ли было что-то дополнительно изучать в процессе уже?
Все.
Скажи поподробнее. Что было, может быть, самое сложное и самое энергозатратное из всего этого?
YouTube был моим лучшим другом, и как бы я пылесосила все, что касалось рекрутмента, LinkedIn, сорсинга. Сорсинг — это очень важный навык для рекрутеров. То есть это поиск, составление поисковых запросов в интернете для поиска кандидатов по ключевым словам. В общем, да, наушники, комп открываешь везде, где можешь. У меня еще дети 6 лет занимались фигурным катанием, то есть я их брала из садика, отвозила на каток, зашнуровывала 2 пары ботинок, они шли на лед, а я в коридоре этого ледового дворца открывала комп и погнали. То есть я была абсолютно гибкой, то есть я заполняла вот эти свои учебы и работы, и все паузы между всеми этими детскими вещами. Потом, наверное, со 2 класса стало намного легче, потому что когда у меня появились первые деньги, я уговорила свою маму работать на меня. Я наняла свою маму, и она мне здорово очень помогла. То есть я детей просто привозила, она их кормила, делала с ними уроки. Мечта каждой женщины. Это то, во что я инвестировала свои первые деньги.
Первый успешный рекрутмент — это мама, которая стала...
Да, да, да.
Помощница.
Помощница.
А вот в твоем характере, скажи, вот ты когда становилась, да, предпринимателем, какие другие черты характера и дисциплина, я не знаю, там, вот это вот рвение, да, обучаться, что тебе помогло? Вот в отличие от найма.
Я думаю, 2 черты — это...
Lowe's knows how to help make your home holiday ready for less. Get select style selections vinyl flooring for just $1.99 per square foot and have it installed before the festivities begin. Our team can help you every step of the way. See a Lowe's Red Vest associate or visit lowes.com/holidayinstall to get started. Lowe's, we help, you save. Basic install only. Date restrictions apply. Subject to availability. Install by independent contractor. See associate for details. Contiguous US only.
Это безумное любопытство, то есть мне все время интересно, а что если, а можно так, а что если так попробовать, и как далеко я могу зайти в чем-то. Ну и дисциплина, да, иначе с 2 детьми, да, ты не справишься и не построишь бизнес, ты на работу не сможешь ходить, то есть дисциплина — это очень важная черта, да.
Как со сном были дела?
Не помню.
Меня мама в декрете очень волнует тема сна, поэтому я всегда...
Да, не помню, но я помню, что я укладывала детей спать вечером и делала вечером прямо из спальни, из кровати интервью. Сейчас бы я себе ни в коем случае такого бы не позволила, но тогда я это делала реально.
А Юль, кстати, когда искала обучающие видео, ты говоришь, на Ютубе, на каком языке это в основном? На русском, на английском? Вообще, какие языки тебе помогли, может быть, или что тебе помогло в обучении?
Ну, я думаю, что, знаешь, когда на заре моей карьеры в IT-рекрутменте говорили, там, Юлия Ёлкин лучшая IT-рекрутер, я все время поправляла единственное. То есть я была пионером этого бизнеса в Эстонии, и тогда больше все таки было обучение на английском. А потом только уже там можно было на русском, но я скажу, что все равно на русскоязычный рынок это все приходило с опозданием. То есть самое интересное было все-таки это американские тренинги и европейские. У нас там sourcing community тоже для рекрутеров. И я первый раз, вот действительно на первые деньги, я купила себе билет на конференцию в Амстердаме. Я была просто в каком-то эйфории. Я дала себе обещаем, что однажды я выступлю на этой сцене. И это сделал в 2019 году. То есть вот так ты как бы мечтаешь и как бы...
Мечта материализуется.
Тебе интересно, куда тебя заведет твое любопытство.
А сколько времени прошло между твоим участием и твоим выступлением? Ну,
2 года.
Классно, 2 года — это вообще даже ничего.
Чтоб так у всех мечты исполнялись. Класс. Я тоже так хочу 2 года.
Ну, интересно, да, уже 2 мечты ты уже проговорил. Первая, ты как бы, может быть, неосознанно мечтала, что тебе закончится этот найм, который тебя мучил, да? И, в принципе, может быть, ты и хотела ее сформулировать по-другому. Кстати, вот я хотела тоже спросить, ты в декрете уже думала про то, что, в принципе, я могла бы сама справиться, но лучше пойду в найм? Или у тебя тогда еще не было мыслей?
Нет, из декрета я не думала о том, что выйти из найма, но я уже что-то там подзарабатывала, пока дети спали на балконе, я делала переводы, еще что-то, как бы мне все время не сиделось на месте. Но выхода из найма я не планировала. Сейчас, будучи умнее и с позиции прожитых лет, я бы сказала, нафига тебе из найма выходить-то? У тебя есть свободное время, и как бы занимайся выходными вечерами, разрабатывай свой бренд, выходи каким-то образом, да, потихонечку учись. То есть для этого не нужно выходить из найма, если так, разобраться.
Если не заставляют.
Если сила есть, да, mm-hmm. что-то делать параллельно.
Интересно. А еще хотела спросить по поводу... Мне вот эта тема языкового барьера всегда волнует, и мне кажется, тоже очень актуально. А у тебя знания языковые... Я знаю, что ты свободно владеешь 3 языками, да? Они у тебя пришли с прошлых карьерных лет найма, или что-то в процессе тебе эстонский и английский ты дорабатывала? Как у тебя?
Я дорабатывала, конечно, слушайте, но я училась в такой же обычной эсмейской школе. Английский язык у меня был, там, не знаю, с 5 или 7 класса, я уже не помню, не был идеальный. Но, понимаете, никогда не бывает идеального момента. Вот я думаю, что ошибка многих, они все время думают, вот я сейчас выучу английский, я получу там магистратуру, второе, третье, высшее, и все. Ну, вот не надо. То есть просто надо делать. И, как моя подруга говорит, мне безумно понравилась ее фраза: упремся, разберемся.
Классно. А это ты правда это озвучила? Я как раз тебе хотела, чтобы ты это сказала, потому что тоже это часто слышу, даже среди своих друзей. У меня не хватает эстонского. Ну, кто меня возьмет? Я вот там что-то говорю, там вроде понимают, но недостаточно.
Но это не причина, того, это что... отговорки.
Да, я согласна с тобой. И отдельно-то никуда на языковые курсы не ходила, просто опыт.
Ну, я получала все-таки образование в университете на эстонском языке, но он мне был очень далек от идеального, да. И я думаю, что эстонский я по-прежнему продолжаю учить. То есть все равно вот этот словарный запас, он расширяется, и терминология, и так далее. Мы постоянно учимся.
Я согласна с тобой. У меня муж эстонец, он все равно меня постоянно поправляет дома. И через детские какие-то эти постоянно новые слова. Поэтому я думаю, что, как вот ты сказала, это всегда в процессе. И зрителям на заметку, языковой барьер точно не должен стать помехой.
Это не причины, это отговорки.
Золотые слова.
Юля, можно еще сказать? Ты вот тоже сказала, что ты училась в каждую свободную минуту. Вот на самом деле в свободное время хочется заниматься тем, что любишь.
Можно сказать? Учиться.
Хорошо, но учиться можно тоже всему разному. То есть, да. По сути, ты счастливый человек, который занимается тем, что он любит.
Да, но это же не случилось, как, не знаю, благодать какая-то. Я же к этому шла для того, чтобы понять, что я люблю, что мне подходит. Я перелопатила кучу всего. Мне все время дети говорят: мама, где ты рекрутменту научилась? Я говорю: сначала работала в старом городе, сувениры продавала, потом я официанткой работала, потом я секретарем работала. Каждая вот эта работа дает нам какой-то навык. И это такие кирпичики, которые закладывают фундамент нашей карьеры. Поэтому не надо думать, что вот я ничего интересного в этой жизни не делала. На самом деле все это оттачивает наши и soft, и hard skills, да. Ну и, собственно, надо просто двигаться вперед, делать что-то, пока ты не упрёшься в то, что тебя действительно зажжёт, что тебя откликнется, и там надо просто начинать копать глубже.
Вот почему ты в свободное время тоже не жалела себя. Ну, по сути, я тоже, я просто в инвестициях, скажем так, тоже. Да. Я могу там читать эти книги бесконечные, там, смотреть эти фильмы, потому что мне интересно на эту тему. Конечно. И хочешь, не хочешь, мой муж уже
если
тоже.
Если мы так, говорим о декрете, девчонки же тоже что-то делают по дому. Кто им обещает в наушниках там что-то делать или там гуляют с колясками. Не, кстати говоря, не призываю детьми не заниматься, но всегда можно найти хотя бы полчаса в день, чтобы двигаться дальше. А быстро это медленно, но регулярно, правильно? Поэтому не надо просто готовиться к чему-то, надо ежедневно по чуть-чуть делать эти шаги вперед.
Я вот помню, что тоже в декретном отпуске как раз я начала слушать книги про инвестиции, да, и очень хотела поменять свою карьеру вот именно тогда, потому что тогда было время подумать, и это была такая отдушина, когда ты можешь время на себя потратить. Ну, вот там ребенок спит, полчаса заняться тем, что тебе так нравится, так нравится, так нравится. И это было совсем несложно, это было так интересно, и это вот, видишь, новый путь, да, и, как ты сказала, не выходя из найма, заниматься этим
параллельно.
Ну, естественно,
лучше всего это покупать какие-то реально хорошие, хорошо структурированные обучающие программы, но не всегда они есть на твоем рынке, и в мое время этого почти не было, поэтому я была вынуждена, там, не знаю, книжки какие-то через Amazon заказывать, со словарем читать, в YouTube смотреть. Это потом уже появились какие-то программы, и это, конечно, если ты покупаешь хорошо сделанный курс, это такой реальный шорткат. Да. Да, ты просто уже структурированно все это хорошо упаковано проходишь.
Да. С ментором или с какими-то учителями живыми из твоей сферы ты просто шагаешь семимильными шагами. Не то, что там, ну, ты за 10 лет то, что он получил, там, и сжато вынуло полезности оттуда, ты берешь там за несколько месяцев.
Все правильно. Ну, кстати, вот только сегодня у меня была карьерная консультация, и я ко мне приходил молодой человек, который сейчас в поиске себя, он хочет себя переизобрести, да, но не только же девушки, выходя из декрета, ищут себя. Я ему тоже сказала, начинай просто пылесосить все в Ютубе на тему, которая тебе нравится, примеряя на себя сценарий этой профессии. Потом ищи какие-то бесплатные курсы. И только тогда, когда ты поймешь, что это мое, иди покупай лучшую программу на рынке по этой теме. То есть сначала ты плаваешь, хватаешь все подряд, да, потом ты чувствуешь, это мое, это откликается, и тогда начинаешь копать глубже. Но пока ты не начнешь пылесосить все подряд, ты не поймешь, где это, где копать.
Короче, пробуй.
То есть вот если мы соберем эти все мысли теперь, что чтобы что посоветовать женщинам, которые сейчас в декрете, чувствуют растерянность, может даже как ты говоришь, да, допустим, молодой человек знал уже, что его интересует, а если вот вообще полное как бы...
Обнуление.
Обнуление, все, программа стерлась, после декрета мозг думает по-другому, ничего, ну, не уверена, что хочу продолжать, допустим, в найме, или этого найма уже не существует. Вот так еще давайте пройдемся по пунктам, что бы мы посоветовали девчонкам?
Тогда я на своих карьерных консультациях задаю контрольный вопрос. Внимание. Что бы ты делал, даже если бы тебе за это не платили?
Классный вопрос.
И вот если действительно ты ответишь на этот вопрос искренне, ты очень быстро можешь нащупать направление, да? И я очень часто в карьерных консультациях, почему-то всем надо вот войти, всем надо войти, каким-то образом втиснуться. И я часто говорю, зачем тебе туда?
Деньги, запах.
И не надо пытаться засунуть себя в какую-то коробочку, потому что это будет против твоего характера, твоего нутра. Иди туда, где ты, где твое, да? И вот через такой вопрос ты можешь немножко более нащупать. Ну, в IT есть, конечно, разные специальности. Не всем программистами нужно быть. Кто-то может и рекрутером стать. Но таким образом ты можешь хотя бы нащупать. Вот.
То есть, в принципе... Так и можно сформулировать, что если вообще не знаешь, откуда начать, если, допустим, не слышал твой вопрос, если слышал твой вопрос, вот он, первая отправная точка, то можно, в принципе, обратиться к консультанту по карьере. То есть, допустим, или вот как к рекрутеру, который предлагает, да, такую
услугу.
Коучу, либо да. Пылесос, либо YouTube. Ну или Google, ищи все, что есть на эту тему, и погружайся в этот контекст.
Потому что, помню, в плане дополнительного заработка у нас, помнишь, было в прошлых выпусках такое простое упражнение, там слева пишешь все, что тебе нравится, и справа ты там пишешь, что бы из этого ты согласен был делать за деньги. Ну это было такое очень простое, там пеку тортики, но из серии, то есть дополнительных денег, а вот так вот именно смену карьеры мы ни разу не обсуждали, вот как раз ждали тебя в гости.
Ну и смена карьеры, часто люди хотят переупаковать себя, и я им говорю, для этого тебе не надо все просто вот с нуля делать, просто подумай, что ты делаешь лучше всего, что вот ты с удовольствием делаешь лучше всего. Возьми это, отбрось все самое лишнее и найди этому другую форму. Вот помните про лесорубов, да? Я прекрасно вербовала лесорубов. Ну, просто я поменяла сферу и добрала какие-то хард-скиллы, чтобы этих айтишников уметь находить, да? Вот. То есть подумай, что ты делаешь лучше всего, как это можно переупаковать, может быть, в другой сфере или в другой роли. И это тоже может тебе помочь. Но не обязательно тебе прям вот сносить все и начинать все с нуля.
Можно про финансовую часть? Вот смотри. Мы на своих обучениях везде, в принципе, по правилам, да, чтобы вот было не очень страшно выходить из найма, переходить в предпринимательство, очень часто говорим про финансовую подушку. Я так понимаю, что у тебя ее не было, и ей выступал муж. Или как?
Да, ну, в принципе, или, знаешь, вот опять тот же принцип, попремся, разберемся.
Но сегодня как бы ты сделала?
Сегодня я еще раз подчеркну эту мысль. Для того, чтобы выйти в предпринимательство, не надо обрубать сразу.
Lowe's knows how to help make your home holiday ready for less. Get select style selections vinyl flooring for just $1.99 per square foot and have it installed before the festivities begin. Our team can help you every step of the way. See a Lowe's Red Vest associate or visit lowes.com/holidayinstall to get started. Lowe's, we help, you save. Basic install only. Date restrictions apply. Subject to availability. Install by independent contractor. See associate for details. Contiguous US only.
Да, резко. Ты можешь потихонечку делать эти первые шаги параллельно своему найму и готовиться к выходу. Тем более рынок сейчас не на фазе роста. Я еще раз подчеркну, никого не призываю все бросить весла и идти к мечте, да? Надо все это делать осторожненько.
А какие риски были у тебя на пути предпринимательства? Самое... Ну, не хочу сказать слово «большие», а просто такие, которые вот ты больше всего забирали у тебя, опять же, энергию, переживания у тебя были самые крупные, связанные с ними. И получилось ли тебе их уменьшить, или они до сих пор у тебя присутствуют постоянно? Вот интересный такой вопрос.
Самые тяжелые моменты, психологические, физические, они уже, получается... Появляются, когда у тебя появляется команда, когда ты отвечаешь за людей, особенно если такой гиперответственный человек, как я, ты чувствуешь свою ответственность за их карьеру, за их семьи и так далее. И вот действительно у тебя есть риски, что у тебя не будет денег заплатить, условно говоря, зарплату, да? Тут там ты будешь шевелить лапками вообще за всех. Вот это самое тяжелое. Но знаете, вообще опять с высоты прожитых лет, я скажу, что для того, чтобы быть предпринимателем, не обязательно надо иметь нанятую команду. Почему-то вот раньше считалось, да ты не предприниматель, у тебя там, кто у тебя персонала нет, да? То есть все время думали, что ты растешь, когда у тебя растет твой коллектив. Ты растешь, когда у тебя там растет, ну не знаю, количество офисов и так далее. Да фигня это все. Ты предприниматель, когда ты деньги зарабатываешь. Много лет я, честно говоря, прошла через это сама. Я пыталась сама себе доказать, в первую очередь сама себе, что я имею право называться предпринимателем. Особенно в мире бизнеса, знаете, вот этих всех бизнес-клубов. Предпринимательство очень мужской мир. И там на женщин смотрят так немножко так...
Предвзято.
И ты как будто должен кому-то что-то доказывать, что ты тоже как бы предприниматель. Хотя у тебя, блин, обороты там, может быть, 10 раз больше их, но на тебя не смотрят серьезно. И я поняла, что зачем вообще-то? Я себе доказываю, а не им. И очень оказалось глупо думать, что ты имеешь право быть предпринимателем, когда у тебя есть нанятые работники или там бизнес, да, который типа без тебя может работать. Сколько бизнесов работают в минус или в ноль, имея большое количество работников, да, и на измене этого владельца? Нет. Сейчас я понимаю, что бизнес может быть таким, модель бизнеса может быть такой, когда ты используешь фрилансеров или партнеров для того, чтобы двигаться дальше, создавать свою услугу, предлагать услугу. Главное, что ты зарабатываешь деньги. И уровень самый крутой – это когда твои деньги уже начинают работать. То есть ты как солопренер, условно говоря, зарабатываешь деньги, вкладываешь какие-то активы, и они начинают приносить тебе уже как бы доход, да? Для этого тебе не нужны работники наемные, потому что иметь наемных работников – это просто лакшери. В наше время в Эстонии просто адские налоги и настолько нестабильная ситуация в экономике, да? А когда ты работаешь с фрилансерами, с фриланс-биржей, они тебе могут все что угодно сделать. Ты умеешь с ними строить отношения, у тебя уже есть какие-то любимчики, которым ты всегда можешь доверить, да? И это прекраснейше работает. Поэтому посмотрите на это немножко по-другому. Вы не должны выходить из найма, если вы не готовы, если вы еще на фрилансе не зарабатываете достаточно денег, и вы не обязаны нанимать работников для того, чтобы иметь право называть себя предпринимателем. Предприниматель — это тот, кто предпринимает и зарабатывает деньги. А вот так вот.
Ой, как прекрасно. На самом деле, вот опять же, с инвестициями так хочется прямо здесь провести параллель, да. Но у меня есть как раз в этой теме, прежде чем мы ее закончим, я хотела тебя спросить, сколько у тебя в один момент было больше всего подчиненных в команде?
7. Я имею право называться предпринимателем.
Мне, кстати, очень понравилось, как ты сказала, что есть такие вот эти убеждения. Да. Первое — это, да, что у тебя кто-то должен быть, офис, там, команда. Второе — это там то, что ты женщина. Вот и второй мой вопрос был как раз. У тебя... Какой у тебя опыт с бизнес-клубами, помимо того, что вот были эти предубеждения? Часто ли ты в них была? Был от них вообще толк? Что полезно, не полезно было тебе на карьерном пути участвовать в бизнес-клубе?
Ну, как я сказала, я люблю учиться. В любом случае, любая информация полезна. Но мне очень мешал вот этот вот пунктик. Я думаю, что он, опять же, подчеркну, был в моей голове, что как бы ты как будто ищешь принятие, да, сообщества. А на самом деле это в голове у тебя происходит. Ну и... Может быть, из негативного опыта про бизнес-клуб. Вообще, я за бизнес-клубы. Сразу скажу, я за то, что общаться, обмениваться опытом, мнениями. Это все здорово, это прекрасная возможность учиться. И вообще взаимодействие с людьми, социальный капитал — это тоже очень важно. Но очень часто все-таки проводят лекции, тренинги люди, которые не имеют практического опыта. И меня всегда просто восхищают люди, которые учат, как воспитывать детей. И ты понимаешь, что у них нет детей. Как налаживать отношения, строить команды, у которых нет своего бизнеса и команд. И вот это вот скептическое отношение ко всему, оно заставляет меня, ну, я как рекрутер сразу начинаю гуглить, да, и как бы очень портит мое впечатление о клубах. И я как человек, который уже тоже в сфере... создание обучающих программ и инфопродуктов, имея опыт и училась продюсированию, я понимаю, что когда ты организовываешь, например, встречу бизнес-клуба или какую-то лекцию, ты отвечаешь за качество этого продукта. Да, мне там бизнес-клуб говорит, там, и мы берем 50 евро, ну, это так, просто встретиться. Я говорю, ребят, если вы это продаете, это инфопродукт. Вы отвечаете за его качество. И у этого инфопродукта должна быть нормальная структура, нормальные какие-то понятные результаты. И, ну, вот я немножко устала от пустой вот этой болтовни придуманных, раздутых экспертов.
Сначала продаем членство, а потом разбираемся с качеством.
То есть бизнес-клубы, я за то, чтобы общаться, но когда дело доходит до того, что мы платим за какие-то лекции, то я бы хотела иметь качественный контент.
Понятно. Спасибо.
Согласна.
За него я готова платить всегда.
Давайте про инвестиции. Расскажи нам, пожалуйста.
Ты как у Дудя.
Да.
Сколько денег, Юля?
Нет. Ну, расскажи, пожалуйста, в какие инструменты ты инвестируешь и почему ты их выбрала?
Правильно инвестируют в разные вещи. Я, кстати говоря, не идеальный, и я не примерный инвестор. И я инвестировала в разные вещи. Что-то было удачно, что-то нет. Где-то я и профукала свои миллионы. Хотите, расскажу эту историю?
Конечно.
Во что я инвестировала? Я удачно инвестировала в недвижимость. Да? Я использовала разные стратегии для того, чтобы накапливать деньги. Например, влезала в проекты со строящейся недвижимостью и перед выходом проектов продажу продавала, да. Я инвестировала и сдавала в аренду недвижимость. Всякие были, да, покупала, продавала. Вот, флиппингом я не занималась, потому что у меня не хватает компетенции на это, ну и терпения, ну и мозгов не хватает, если честно, потому что я такая, знаете, я люблю так бахнуть бюджет, так квартиру красиво, все как для себя сделать и не считать. Вот.
Секундочку.
Такое
только
у меня тоже было.
А, Юленька, расскажи, пожалуйста, одним простым предложением нашим слушателям, что такое флиппинг? До сих кстати, пор да. спрашивают вопросы.
Я восхищаюсь, Юля, твоими постами всегда, я думаю, умеют жить люди.
Флип — это покупка и затем ремонт с быстрой перепродажей. Mm-hmm. То есть флип — это перевернуть. То есть что-то плохое перевернуть, сделать очень красивым. Флипы бывают разные. Быстрые, долгие, качественные, капитальные и так далее. Губы намазать только. То есть, ну, всякие разные. То есть флип — это, да, покупка с целью перепродажи, и там еще, может быть, какие-то...
То есть мои инвестиции, они были больше в USARENDUS, да, в новые проекты на стадии застройки.
Но это, опять же, очень похоже на флип, просто ты это делала другими чужими да. руками. Ты да. заходила как бы на какой-то стадии, там, я не знаю...
Бумажки.
Да, на стадии да. бумажки, а выходила, да. когда квартира да. готова, просто не
но
твоими
ребята,
руками.
Но, ребята, для этого надо иметь крепкие нервы.
Да.
И я поняла, что все, больше этим заниматься не буду. И вообще, как бы, наверное, инвестиции в эстонскую недвижимость сейчас очень серьезно под вопросом, да?
Да.
Я инвестирую в фонды регулярно, это уже системно, Юля не даст соврать, она следит за моими портфелями, она вот как раз-таки помогает мне в этом разобраться. Я не инвестирую в акции по двум причинам. Первое, мне не хватает компетенции для этого, я в этом не разбираюсь, я за то, чтобы все-таки инвестировать в то, что ты понимаешь. И мне не хватает времени следить за этим. То есть я такой человек, который занят другими вещами, и мне надо инвестировать в то, что не требует внимания. Также я инвестировала в гаражи, в парковочные места. И это самая идеальная инвестиция, я вам скажу, потому что там надо, не надо ни за жильцами следить, ни перекрашивать там ремонты последних делать и так далее. Вот. Во что еще? Ну, я поняла, что в чужие стартапы я не буду инвестировать, потому что у меня достаточно своих идей, которые я могу воплощать, в принципе, сама. И здесь я сломаю вам мозг. Я инвестирую в социальный капитал. Это самые для меня надежные инвестиции, которые зависят только от меня и не требуют капиталовложений.
Подробнее, подробнее, пожалуйста. Теперь это такую интригу, интригующую
я
фразу.
Просто была у Юли на лекции несколько раз. Я знаю, про что она говорит.
Хотя бы чуть-чуть приоткроем.
Она
ну,
сама
хорошо,
это
давайте
сделает.
Простыми словами. Если ты становишься специалистом или экспертом в своей области, гроздь тебе цена, если у тебя нет аудитории. Да? То есть инвестиции в социальный капитал — это инвестиции в связи. Как это делается? Во-первых, ты можешь постить несколько раз в неделю профессиональные посты или вообще как бы развивать свою аудиторию, количество своих фолловеров. Затем ты можешь, собственно, тоже общаться с людьми напрямую, строить связи и так далее. Потому что когда у тебя есть какая-то экспертиза, твой масштаб, масштаб твоей личности, масштаб твоей экспертности, твоего бизнеса, ну и, собственно, масштаб твоих заработков, он напрямую зависит от масштаба твоего социального капитала. Как говорится по-английски, your network is your net worth. Вот в это я инвестирую ежедневно, и я прям поняла, что это приносит очень хорошие инвестиции.
То есть network и социальный капитал.
Да, мне тут сразу из публики пришел вопрос, что делать, откуда брать ресурсы, время, чтобы проявляться, чтобы вот выстраивать свой личный бренд, писать посты и так далее. Ну, во-первых, это все должно быть органично. Не надо придумывать себе какой-то имидж, какой-то бренд. Надо быть собой в первую очередь, и только тогда это будет все работать. Во-вторых, вы же чистите зубы ежедневно, а? Вы же находите время на сериальчики. Точно так же вы можете найти время на написание 3 постов в неделю, поверьте мне. Быстро это, медленно, но регулярно. Если вы берете себе это как правило, как, так же, как и ходить в качалку 3 раза в неделю, то вы можете через год прийти к офигенным результатам. Но здесь вопрос. Дело не в том, что у вас нет времени. Вопрос в приоритетах. Вот и все. Ну что, вернемся к инвестициям. О, я же вам обещала про профуканные возможности рассказать.
Да, про потерянный миллион. Как-то было так
же. Как я не стала миллионером в 2017-18 году. Есть у меня в моей практике и такой прискорбный случай. У меня был шикарный клиент, которому я нанимала прям пачками разработчиков. И один раз он меня пригласил и говорит: слушай, давай мы тебе создадим аккаунт и будем тебе биткоинами платить. Ну, как бы так легче будет рассчитываться. Мы тебе сделаем аккаунт, будем переводить биткоины. Я сказала: биткоины? Что за фигня? Пойду с мужем посоветуюсь. Муж мне тоже говорит: слушай, ну а что Макс Уамит на это скажет? Как ты это вот тратить будешь? А мы говорим сейчас, ну, порядка 10 тысяч евро в месяц мне были готовы платить за мои услуги биткоинами. И я пришла и сказала: ребят, фигня какая-то. Давайте нормально. И буквально, не знаю, этот, наверное, биткоин тогда стоил 1500 евро. Представьте, сколько биткоинов в месяц я могла бы получать от этого клиента, если бы хоть чуть-чуть была умнее и финансовую грамотность имела, да? Ну, или авантюрнее, может быть, потому что, ну, у нас у всех есть какие-то страхи, да? Поэтому, вот знаете, в портфеле должно быть немножко что-то такое безбашенное, потому что именно так вот ты двигаешься дальше, и именно так у тебя все-таки в балансе все. Вот.
Слезки утереть.
Да, слезки утереть. И я прихожу к этому клиенту до сих пор там на какие-то ивенты, и мне все время: а помнишь, Юлька, как мы тебе предлагали в 2017 году? Они все выросли, они купили себе там машины крутые, там недвижку, потому что они, ну, биткоин тогда взлетел, они очень здорово, это был стартап, они очень здорово выросли. И я, конечно, кусаю себе локти, что мне не хватило вот этого, знаете, авантюризма. И я послушала мужа. Надеюсь, он не услышит этот подкаст. Но вот у нас у девочек есть немножко такое, что нам нужно, что нам дали разрешение. И вот в те годы я еще как бы ждала этого разрешения извне. Девчонки, пробуйте рисковать, если вы слушаете. Ну и мальчишки тоже. Не ждите разрешения. Ну просто не надо все яйца в одну корзинку складывать. Вот.
Сейчас, секунду. Да. Это не инвестиционная рекомендация. Юля имеет в виду риски в целом, а не конкретно риски, связанные с биткоином. Слушатели, будьте бдительны. На самом деле, знаешь, что хотела спросить? А почему ты про некоторые инвестиции говорила в прошлом? То есть в прошедшем времени? Ты говоришь, в гараже были. А что осталось?
Нет, гараж еще есть, парковочное место есть, недвижка, ну, как бы я же там вовремя успевала, и вовремя... Ну, рынок-то поменялся, надо же все время следить за трендами, понимать, что имеет смысл, что нет. Ну, и потом у меня же появляются уже шишки набитые, и я считать уже как-то научилась в последнее время, потому что я реально очень сильно по интуиции раньше действовала. Ну и, опять же, какая-то финансовая грамотность у меня уже подросла. Я стала пользоваться консультациями грамотных экспертов, вот, и изучать этот вопрос больше. Поэтому у меня появилось больше знаний. И я вообще считаю, что финансовая грамотность ничуть не менее важна вообще в жизни человека, чем образование высшее.
Я могу только согласиться.
На любое образование.
Даже среднее.
Да, вот. И это очень важно, потому что какие-то вообще простые вещи, они могут нам экономить вообще сотни в год и помогать нам инвестировать грамотно. Даже, знаете, опять же, пылесосить хорошие книги, вот, пылесосить хороших, признанных авторов, которые не просто так болтают, а сами действительно имеют хорошие портфели. Это все-таки тоже часть обучения.
Ну, давай ты еще вот такой, раз мы уж подошли, да, финансовый совет. Какой бы ты дала себе 10 лет назад, какой бы ты вообще дала бы, ну, вот своим детям, например?
Ну, во-первых, наверное, я все-таки сказала: Юляша, начинай инвестировать как можно раньше. Потому что подушка, финансовая подушка, подушка безопасности, это не про не скучно, это свобода. То есть чем чаще, чем раньше ты хочешь обрести эту свободу, тем раньше тебе нужно все-таки начинать инвестировать. Поэтому своим детям я уже кассу конта оформила, да, вот у меня сейчас племянчик родился, я даже ему с рождения, да, хочу вот сейчас открыть и настроить. Придем к этому.
Нет, я хотела сказать, что кассу конта это да. Для тех несведущих, это счет Ростелхова Юлия. Да. Опять же, не рекомендация, просто
упоминаю. Да, то есть как бы надо начинать как можно раньше инвестировать. Это факт. Второе, это, конечно, понимать разницу между активами и пассивами. Опять же, когда я заработала первые деньги в рекрутменте, мне очень хотелось купить себе новую крутую с салона машину. И в 2015 году я купила себе машину, прям вот сердечко радовалось. Я до сих пор на ней езжу. Моей машине 10 лет, потому что это был офигенский просто урок про инвестиции. А с тех пор моя машина в 3, а то и в 4 раза подешевела, да? А гараж вырос в 1.5 раза в цене. Вот, поэтому сейчас бы я не купила новую машину, я бы лучше 2-3 гаража купила и сдала бы. И на эти деньги бы я уже оплачивала лизинг машины. Но это к слову.
Это звучит как Киосаки, кстати.
Вот. Я как раз-таки вот после прочтения этой книги к этому пришла, поэтому себе 10 лет назад я даю совет прочитать эту книгу, я реально лет 40 ее только
какую?
Прочитала.
Какую?
«Богатый папа, бедный папа». И главная мысль этой книги, во-первых, в том, что я вынесла, что я никогда не заработаю капитал, будучи просто в найме, то есть надо что-то еще делать, и... Богатые люди покупают активы, бедные люди покупают обязательства. То есть машина - это, ну, окей, статус там твой подчеркнет, но это никаким образом не положит деньги в твой карман. Поэтому, когда какие-то инвесторы рассказывают про свои мегапортфели, часть которых составляет их дом, который у них в лизинге, мне хочется ржать просто в голос и выходить из зала. Потому что после прочтения этой книги я очень четко уяснила, что актив — это то, что кладет деньги в твой карман, а пассив — это то, что забирает деньги из твоего кармана. Ну и самая главная мысль, которая вынесла из той книги, это перепрошивка мышления, что вместо того, чтобы говорить «я не могу себе это позволить», надо задавать себе вопрос, а как я могу себе это позволить? И поверьте мне, всегда находятся примеры, возможности. Пример хотите?
Да.
Смотрите, 2 года назад я захотела похудеть. Стала ходить в спортивный зал. Ну, как бы так себе результаты были. Я прям вот мечтала взять себе частного тренера. Подумала, блин, это дорого, а где же я такие деньги возьму? И такая подумала, стоп, как я могу себе это позволить? И поняла, что у меня есть знания, которые нужны другим людям. Я могу помочь кому-то решить их проблему, найти работу, там, LinkedIn оформить, там, выйти из карьерного тупика. Они помогут мне решить мою проблему. То есть, чтобы что-то получить, надо что-то отдать. Как будто вот все, я стала предлагать консультации карьерные, и таким образом очень быстро позволила себе частного тренера и схуднула.
Очень классно. Мне тоже, кстати, на одном фестивале, на женской конференции была девушка молодая, и она со мной была в панели дискуссионной, это Миллион Инею в Инстаграме, и ее спросили из зала тоже, а как ты себя балуешь, как ты, допустим, планируешь, если ты что, хочешь что-то купить сейчас, и она говорит, я, в принципе, себе не отказываю, я просто ищу возможность сразу же, тут же заработать больше, чтобы эту вещь как бы оправдать, ну, то есть, чтобы она сразу себя покрыла там, в этом же месяце или в ближайшем. Я стояла и думала, ну вот, классно же говорит. И молодец, очень здорово. И причем, что ей там 25 или там лет. То есть уже этот подход, да, классный.
Страшную вещь скажу. Не обязательно даже заработать. Можно просто сэкономить на чем-то. Потому что у нас какие-то абсолютно безумные траты есть. Не знаю, подписки на YouTube, Spotify и так далее, которые мы не используем. И ты как бы можешь где-то урезать и перенаправить эти средства тоже. Да, то есть как я могу себе это позволить?
Да, это права.
Возможность, которую я просрала, это биткоин. Самая неудачная моя инвестиция – это машина. Самая удачная инвестиция – это социальный капитал. Ну и давайте все-таки про то, что очень советую сделать. Вот если у вас сейчас появляются дети, или даже вот они даже школу заканчивают, подумайте о том, как вы можете незаметно для себя создать им какую-то подушку безопасности или...
Подушку возможностей.
Да, колледж фанд, да. То есть вот у меня племянничку сейчас 6 месяцев, и я хочу ему открыть счет роста и собрать ему деньги на универ. То есть что к тому моменту, когда он закончит школу, у него будет возможность выбрать учиться, где он захочет. Как я это сделаю? Я просто сделаю прямое платежное получение на 10 евро или там 20 евро в месяц, с меня не убудет, да, и каждый месяц это будет закидываться туда на автомате, мы с вашей помощью тоже, с вашими советами выберем какие-нибудь хорошие фонды, да, и будет у него потихонечку эта копеечка расти, набираться, поэтому я вам очень советую. Такой лайфхак от Юлии Ёлкин. Кстати говоря, у моих детей капает пособие детское, и на автомате сразу раскидывается по их счетам роста копеечка, которая растит им этот портфель.
Конечно, мы никогда напрямую ничего не советуем, но к фондам у нас особая любовь, и это классный инструмент для всех начинашек и продолжашек, и вообще для всех тех, у кого... Есть время зарабатывать больше денег и меньше уделять инвестициям, чтобы, опять же, зарабатывать больше денег.
Кстати говоря, если мы говорим о книгах, которые на меня повлияли, вот самая моя любимая книга — это «Самый богатый человек в Вавилоне». Это реально сказка. Я всем советую эту сказку послушать или прочитать. Там есть такое понятие, как «надо, чтобы ваши деньги делали вам новые деньги». Там говорится, что ваши рабы должны рожать вам новых рабов, да, и рабы должны работать за вас. Ну вот, собственно, к этому мы и стремимся, да?
Вот именно. Юль, я бы, наверное, еще напоследок спросила один совет. Точнее, не совет, а один вопрос к рекрутеру. И как ты считаешь, какие самые важные навыки в 2025 году? Как потенциальному работнику, кандидату? Такое что-то очень профессиональное.
Окей, дайте подумать. Ну, в первую очередь, как мы вот уже коснулись этой темы, это умение и любовь учиться. То есть учиться надо всегда, в каком бы этапе своей карьеры, жизни вообще не было. И сейчас такой поток информации, что мы просто даже вынуждены постоянно учиться, да? Вот. Учиться — навык, это номер один. А дальше — гибкость. Мы уже должны как бы смириться с тем, что постоянно что-то меняется. И у нас нету больше времени это все оплакивать, отстаивать, консервировать. Просто надо принять как данность, что мы постоянно должны переизобретать себя, перестраиваться, адаптироваться к чему-то. И чем больше вы разовьете эту гибкость без лишних соплей и вздохов, тем быстрее вы будете двигаться вперед. Дальше, как ни странно, стойкость. Знаете, есть такое английское слово bounce back ability. Это вот как вот если взять резиновый мячик и кидать его об стену, он быстро будет возвращаться к вам. Так вот, это умение возвращаться в прежнюю форму, что бы ни случилось у вас ни на работе, ни в личной жизни, то есть, как сказать, умение вернуться. Восстать из пепла, восстановиться как можно быстрее. Это очень-очень классный навык. Ну и дисциплина. Дисциплина никуда. Сейчас проблема в том, что очень много возможностей, информации, и люди теряют фокус. А фокус и дисциплина — это то, что очень-очень отличает как бы тех, кто двигается вперед быстрее, да, успешнее. Вот. Но и такой мета-навык, как growth mindset. Это, как сказать, мышление, которое направлено на рост. То есть ты в любой отрезок своей жизни принимаешь свои ошибки как уроки,
умеешь себя отрефлексировать, что с тобой происходит, сделать аудит своих навыков, наметить какие-то дальше, да, движения, путь движения, и все время стремиться к тому, чтобы расти там профессионально, личностный рост и так далее. Не стагнировать и не деградировать, вот так вот.
Здорово, спасибо. А теперь у нас небольшой блиц.
Стрелять.
Портфель, акции или квартира в аренде? Быстро.
Это блиц.
Быстро отвечаем. Юнка, не думаем.
Нет, квартира в аренде, потому что я в этом понимаю. И для меня это такое осязаемое.
А сейчас еще быстрее.
Прохладное море или теплый бассейн?
Море.
Мороженое шоколадное или ванильное?
Ненавижу мороженое. Я в школе продавала мороженое 3 лета подряд. 15, 16, 17 лет. Не мое.
О, черт. Хорошо. Спасибо. Это были все наши вопросы. Спасибо огромное, Юленька, что нашла для нас время. Слушатели, с вами были Алина Йоханссон и Юля Каминский вместе с командой Talk About Podcast. Слушайте нас на платформе talkabout.ee. И до новых встреч.
Пока.
Пока.